Итак, можешь ли ты привести цифры, сколько примерно охотников в этом штате? И какова картина в целом относительно охоты в этой местности? Конечно. Мы находимся в западно-центральной Пенсильвании. Здесь ежегодно насчитывается примерно 800-900 тысяч охотников на белохвостых оленей. Не знаю точных цифр по охотникам с луком, но считается, что у нас в штате наибольшая тенденция к охоте именно с ним. Ну и плюс всегда можно отследить их количество по проданным лицензиям. Да, верно. Охотникам с луком и арбалетом необходимо покупать дополнительную лицензию, так ведь? Да, это так. Если хочешь охотиться с луком или арбалетом, можешь делать это во время сезона огнестрела. Я, например, так и поступаю, но тебе необходима арчери-лицензия. Хорошо, мы к этому еще вернемся. Я очень часто слышал о Пенсильвании то, что здесь так много охотников. Да, это так. Когда я взглянул на карту, пока ехал сюда вдоль гора Палачи, увидел огромный национальный парк и еще несколько парков. То есть здесь много общественных угодий? В Пенсильвании около 1,5 миллионов акров угодий общего пользования. Нам очень повезло. От места, где мы сейчас, буквально 15 минут пешком до территории в 5-6 сотен акров. Серьезно? Да. Я со всех сторон окружен огромными площадями общественных угодий. То есть после работы ты можешь поехать туда на несколько часов? Да. Ты уже так делал? Да, конечно, постоянно. А до работы? Если только за индюками, для оленя надо много времени, особенно если ты его добыл. Да, согласен. Итак, прежде чем мы пойдем дальше, можешь представиться, рассказать о себе? Конечно. Меня зовут Нейт, я учитель английского в средней школе, преподаю пятиклашек, это дети по 10-11 лет. Занимаюсь этим с окончания университета. Как я уже сказал, я живу в западно-центральной Пенсильвании, родился и вырос здесь, как и вся моя семья. Охочусь с 12 лет, так как раньше нельзя было охотиться, пока не достигнешь этого возраста. Это все еще так? Нет, сейчас внедрена особая программа. До 12 ты можешь охотиться в сопровождении родителей или другого наставника в лице опытного охотника. То есть с 7 до 12 лет это так, но в 12 уже нужно приобретать свою первую лицензию. До этого времени ребенок может добывать оленя или индюка по лицензии своих родителей или наставника. Однако, когда я был ребенком, можно было начинать только в 12, так что пришлось немного подождать. А кто тебя обучал этому? Мои родители не охотники, поэтому отцовская родня из Техаса. Там были парочку охотников, но отцу не пришлось это занятие по душе, хоть он и интересуется охотой. Но вот родственники моей мамы родом из этих мест, и все они, ее брат, отец, дедушка, прадедушка, все они охотники, причем охотились именно с луком. Так что мой дед был первым, кто начал меня брать с собой и учить. Это длилось несколько лет, пока мне не исполнилось 16. В 12 я начал охотиться с огнестрелом, так как минимальное усилие натяжения лука должно было быть 35 фунтов. А когда легализовали арбалеты? Примерно 8-9 лет назад. А, понял, то есть для тебя это был не вариант. Увы, нет. Охотиться с арбалетом могли только ветераны, инвалиды или пенсионеры. Ну, то есть люди старше 65 лет. Ты говорил, что в 12 лет ты не мог охотиться с луком, так как просто не мог натянуть тетиву, верно? Был лимит натяжения. Да, верно. Минимум 35 фунтов. Сейчас это не звучит внушительно, но когда тебе 12, это много. Дальность выстрела сильно бы сократилась, так что огнестрел для меня был более подходящим оружием. Но в 13 я уже мог спокойно натягивать тетиву с усилием 40-45 фунтов и начал охотиться уже с луком. Понятно. Однако, была ли охота в столь раннем возрасте успешной? Имея в виду 12 лет или даже раньше. Другими словами, добывал ли ты оленя уже тогда? Или только выбирался в леса, наблюдал за охотой других и, хотя не мог к ней присоединиться, все же продолжал попытки? Нет, с 12 до 16 я добывал по крайней мере одного оленя в год огнестрельным оружием. Но луком не получилось до 14. Мог бы и раньше, но низкий фунтаж и короткая растяжка сильно ограничивают радиус поражения. Дальше 20 метров я не стрелял. Другое дело с карабином. 200-300 метров не проблема. Тогда я часто охотился в частных угодьях, чего сейчас не делаю. Угодья, фермы, много оленей, много добычи. Деды, дядьки, братья, все мы собирались в одном лагере, охотились и всегда добывали оленей. Так и прошло мое детство. А еще раз, во сколько ты взял лук в руки? Полноценно начал с ним заниматься лет в 14. Ага, и начал с наименьшего усиления. Да, где-то 35-40 фунтов. Но это был блочный лук. Да, именно. Понял. А какова причина того, что ты перешел на лук? Мой дед раньше участвовал в соревнованиях по стрельбе из лука в команде Хойта, и затем привлек меня к этому. Это было ужасно. Я не был так хорош, как он. Но тем не менее, благодаря этим соревнованиям я начал стрелять. Безуспешно, но все же это был прорыв. Ну, то есть ты сначала начал со стрельбы по мишеням. Как сказать, и с этого тоже. Мне нравилось ходить в лес с луком. Там, где я жил, нельзя было стрелять у себя на заднем дворе. Соседние дома были слишком близко. Так что, чтобы пострелять, приходилось уходить куда-нибудь подальше. Длилось это недолго, но было здорово. Ага, а как насчет арчери сезонов? Их сроки уже были установлены, или каждый охотился, когда хотел? Нет, здесь жесткие рамки сезона. Начало на последней неделе сентября или первой неделе октября, закрытие на первой или второй неделе ноября. Понятно. Теперь можешь, пожалуйста, рассказать, в первую очередь, это было бы интересно тем, кто еще не занялся охотой с луком и ничего не знает об арчери сезонах. Расскажи, как все происходит и почему огнестрельный сезон открывается в другое время. В Пенсильвании, особенно из-за того, что очень много охотников, запрещена охота с ружьем или луком на период размножения белохвостых оленей, на большую его часть. Как я уже сказал, арчери сезон длится с конца сентября, начала октября, до начала ноября. Поэтому в лесах не прекращаются поиски дичи и погони за ней. Поэтому период размножения на самом деле происходит с конца сезона вплоть до Дня Благодарения. Неужели в это время запрещена охота? Да, сезон закрыт. Да ладно. Да, открыт лишь сезон охоты на медведей. Я бы сказал, что это несправедливо, но учитывая число охотников, оленям действительно нужно это время в ноябре. Я это понимаю, но... Пожалуйста, приезжай в Вирджинию на охоту. Я серьезно. То же самое у нас с сезоном охоты на индюков. Он начинается уже после периода их размножения. Ну, да, охотников слишком много, так что это имеет смысл. И все же, приезжай к нам. Да, думаю, стоит. Итак, насчет арчери сезона. Он начинается довольно рано. Можно охотиться только с луком или арбалетом. Да, верно. Потом он закрывается. У оленей начинается гон. Открывается новый сезон, но уже огнестрельный. Во время него можно охотиться и с огнестрелом, и с луком. Да, это так. Законом разрешено использование огнестрела и менее мощного оружия. Так что можно использовать дульнозарядные мушкеты, блочные или рекурсивные арбалеты. А пистолеты? Разрешены револьверы определенных размеров, но никакого полуавтоматического оружия в охоте на оленей в Пенсильвании. А какова причина того, что властями установлен сначала арчери сезон? Почему бы не открывать сначала огнестрельный, только потом арчери? В Пенсильвании большое значение имеют традиции, особенно что касается охоты. Согласно одной из них, следующий понедельник после Дня Благодарения, этот праздник всегда в четверг, является днем открытия огнестрельного сезона. Так было много лет подряд. Даже в моей округе настолько много охотников, взрослых и детей, что этот день даже считают праздником. Дети не идут в школу в понедельник, иногда даже во вторник. Мы называем это передышкой после благодарения. И это очень здорово. В качестве поощрения охотников, так как заметно снижение их количества по всей стране, в этом году сезон открыли в субботу. Хоть здесь и нельзя охотиться по воскресеньям. Ну, по крайней мере, на один день больше. Суббота — отличный день, уверен, многие люди воспользовались этой возможностью. Да, именно так, тем более, что сразу после Дня Благодарения все работают. Но почему же у лучников, так скажем, преимущество? Ведь огнестрелов не пускают так рано. Интересно, что ты спрашиваешь об этом. Примерно 3 года назад, чтобы поощрить пребывание детей в лесах и позволить старшему поколению или людям с ограниченными возможностями охотиться раньше, так как во время сезона огнестрела уже холодно, власти внедрили огнестрельный сезон для молодежи, чтобы те охотились и добывали дичь, а также сезон охоты с дульнозарядными мушкетами только для добычи безрогих оленей. Они длятся всего 2 недели, где-то в середине октября. Ага, хорошо, что ты упомянул об этом. Хорошо, что власти вообще сделали это. Помнишь, я спрашивал тебя про твои первые годы охоты, были ли они успешными? Ты сказал, что да, добывал, по крайней мере, 1 оленя в год. Мне кажется, именно это побудило тебя заниматься охотой дальше. Не дало погасить юношеский энтузиазм. Даже представить себе не могу, чтобы подросток ходил на охоту несколько лет подряд и не добывал бы дичи. Он бы просто бросил это дело. Согласен. Кажется, в первый день всегда идет дождь, снег, и то, и другое вместе. Ты сидишь высоко на дереве, без настроения, замерзший, промокший, на тебе поношенная одежда, отнюдь не водонепроницаемая, так что, да, это было ужасно. Получается, сейчас власти штата предпринимают попытку не только привлечь, но и удержать охотников, молодых охотников. Они дают им преимущество. Не только начинать охотиться раньше, но еще и делать это с ружьем, несмотря на то, что открыт только арчери сезон. Да, все верно. А арчери сезон означает меньшее давление на оленя, хотя в лесу может быть также много охотников, потому что нет громких выстрелов, охотники стараются затаиться, как можно меньше двигаться и так далее. Ну да, во всем этом есть смысл. Ты упомянул о том, что администрация школ тоже не остается равнодушной по отношению к открытию огнестрельного сезона. Я где-то слышал, поправь меня, если это не так, когда-то давно, может быть, 50-60 лет назад, популяция оленей была куда менее многочисленной, чем сейчас. И получилось так, что в этих краях, ну, в этом штате и близлежащих штатах практически не осталось оленей. Так что, когда кто-нибудь, в частности ребенок, находил отпечаток копыта, то он бежал в школу, рассказывал всем, что он нашел оленей след, и все дети бежали за ним искать другие следы. Поэтому школу приходилось в этот день закрывать. Как думаешь, это правда или больше похоже на легенду? Не могу сказать, но что я знаю точно, так это то, что здесь, в Пенсильвании, особенно в общественных угодьях, многие километры леса заросли. Расстояние до веток с пропитанием, особенно зимой, а зимы у нас лютые, достигало 8-10 футов. Внизу не было ничего, лес был почти голым. Просто мечта охотника с ружьем. Лес проглядывался на многие километры, причем с земли. Но абсолютно не было прикорма, особенно под зиму. Было очень тяжело. Так что настало время, когда популяция оленей почти что вымерла. Даже было время, когда добыча оленей считалась почти что преступлением. Сезон охоты тогда длился лишь 2 дня. Оленям было очень трудно дотянуться до высоких крон деревьев, и они просто умирали с голоду. Это вдобавок к другим причинам смертности, болезни, хищники и так далее. Так что власти примерно 15 лет назад, как раз когда я начинал охотиться, ввели ограничение на минимальный размер рогов. Оно действовало на территории всей Пенсильвании. Чтобы добыть оленя в той части штата, где я жил, нужно, чтобы у него было как минимум 3 отростка с одной стороны, а в западной части 4 отростка. Это помогло увеличить число дичи, уравнять добычу оленей. Так что сейчас даже в пригородах, в частности, где я живу, оленей очень много. Теперь надо решить, как равномерно распределить их число. А ты знаешь о каких-нибудь приемах стабилизации природных процессов в лесах? Я говорю не только о популяции оленей, но и обо всей природной среде. Да, в том месте, где я рос, то есть недалеко от Государственного университета Пенсильвании, много охотничьих угодий. Власти поняли, что если вырубить все деревья, то может начаться эрозия почвы с куда более плохими последствиями для среды обитания. Здесь очень много карьеров, мест добычи газа, которые пагубно влияют на окружающую среду, но также очень много производств по обработке древесины. Они обрабатывают вечно зеленые хвойные деревья, которые практически не употребляются оленями в пищу. После их вырубки солнечные лучи, наконец, достигают земли, и такие деревья, как вяз, гикори и, конечно же, дуб, начинают активно прорастать, тем самым давая больше пищи оленям. Видимо, в нашем округе это было подмечено 8-10 лет назад, и данная мера очень помогла. Понятно. А теперь, знаешь, давай вернемся к теме твоей работы. Итак, ты учитель. Твои ученики знают, что ты охотник? О, да. Ты рассказываешь им. Да, конечно. И как дети реагируют на то, что их учитель ходит в лес, убивает оленей, приносит их домой, а потом что-то с ними делает? В этом месте охота — это часть культуры, обширная и богатая. Знаешь, очень многие дети едят только оленину, ну, может, еще говядину, и это нормально. В их мясе содержится много белка, так что это неотъемлемая часть жизни в каждой семье. Причем интересуются охотой не только мальчики, но и девочки. По этой причине мне очень нравится, что можно использовать арбалет. У детей тоже есть возможность принимать участие в охотничьем сезоне. И благодаря менторской программе они могут делать это уже с 7 лет. Так что у нас тесная взаимосвязь. Конечно, так не во всех школах в Пенсильвании, но в моей округе охота объединяет многих людей. И знаешь что? Здесь любят камуфляж. Погоди, дети могут надеть камуфляж в школу? О, да. Серьезно? Да, в класс точно придет кто-нибудь в камуфляжных штанах или футболке. А когда становится холодно, они носят ярко-оранжевый? О, господи, да, ярко-оранжевые пиджаки и специально охотничьи ботинки. В этом заключается моя культура, в этом люди, окружающие меня. У меня осталось несколько кепок с моим логотипом, но именно в ярко-оранжевом свете. У нас происходит так же. Арчери сезон перетекает в огнестрельный, но я могу и дальше охотиться с луком. Мне с ним удобнее. Однако мне нужно всегда надевать ярко-оранжевый, чтобы я мог выделяться во время огнестрельного сезона. Поэтому я как раз меняю кепку. Но в большинстве своем, ну, точнее, в России ситуация улучшается в этом плане. Натыкаюсь на многие фотографии охотников в ярко-оранжевой одежде. Не думаю, что это прописано в законе, но не удивлюсь, если в конечном итоге окажется так. Люди, в частности охотники, уже понимают, что безопасность важнее всего. Ну что ж, теперь можешь с нами поделиться рассказом о своем снаряжении? Какой у тебя лук? Блочный или рекурсивный? Какой марки? Ну и все прочие мелкие подробности. Конечно. Я начал стрелять из лука фирмы Elite несколько лет назад. Они больше всего подходят моему стилю благодаря своему строению. У них стопоры в плечи, они обеспечивают железобетонную стену. Тебе это нравится? Да, очень. О, мне привычнее со стопорами в тросы. Как я уже говорил, я стрелял из Хойта много лет, и еще из других луков. Из Matthews и SE. Все они были со стопорами в тросы. Это не было проблемой, но в плане натяжения тетивы и достижения стены стопоры в плечи подходят мне больше всего. У меня не так важна скорость. Я стреляю как из Elite Energy 35, так и из Elite Ansa. У них обоих усилие натяжения 60 фунтов. Получается, у тебя два лука. Да. И ты охотишься с обоими. Energy 35 очень длинный от оси до оси и обычно используется мной при стрельбе по мишеням, при 3D, а также в других спортивных дисциплинах арчери. Мне очень нравится из него стрелять больше, чем из второго. У меня также был лук, сделанный на заказ, но он мне нравился больше эстетически. А так, да, я охочусь с обоими луками. Второй немного короче, около 33 дюймов. У обоих усилие натяжения 60 фунтов, они не слишком быстрые. Пользуюсь охотничьими стрелами Gold Tip и наконечниками Magnus для охоты. А каков вес стрел? Мне нравится пробовать разные веса. Это, можно сказать, хобби. Но примерный вес равен 440 грамм. Потому как длина моей стрелы 31 дюйм, а длина растяжки 30 дюймов. Это дает тебе небольшое преимущество в плане затрачиваемой энергии. Именно. Получается далекий и мощный выстрел. Надо пояснить. Я видел весь твой путь и знаю, какие ты выбрал наконечники и почему. Но об этом позже. Но чтобы слушателям и зрителям было понятно, у тебя свой канал на YouTube. Так я тебя и нашел. И мне кажется, это потрясающий канал. Ты учитель, и ты применяешь те же методы и приемы как на уроках при работе с детьми, так и при съемке своих роликов. И мне это так нравится. А мне нравится это делать. Ты всегда доносишь свою мысль четко и ясно, так что любой человек поймет. Ну, спасибо. Так, ладно, хватит лезти. Можно даже не упоминать, что ссылка на твой канал будет в описании. Так, дальше. 440 грамм, верно? Да, да, где-то так. От 425 до 450, в зависимости от того, какого результата мне нужно достичь. И какую скорость они примерно развивают. Когда я замерял, было около 270 футов в секунду. Очень даже неплохо. Это не слишком быстро, но, опять же, моя длина растяжки мне помогает. Итак, наконечники. А, нет, давай сначала еще немного о стрелах. На твоем канале я видел, что ты используешь алюминиевые стрелы. Последнее время, да. Ты все еще пользуешься ими? Очень долгое время я стрелял карбоновыми стрелами Gold Tip, даже когда еще был ребенком. И большинство моих родственников либо использовали их, либо до сих пор используют. Так что они действительно очень популярны. Но в прошлом году я попробовал алюминиевые, и они настолько хорошо себя показали, что я теперь использую их. Ну или карбон-алюминиевые, они тоже очень хороши. Возможно, кто-то больше предпочитает карбоновые, но я испробовал и те, и другие. Знаешь, даже в детстве пробовал алюминий, так как это порой было единственной возможной жесткостью стрел. И более того, если участвовать в стрельбе по мишеням, не нужно постоянно менять стрелы. Ну, то есть, если ты это делаешь, то нужно перенастраивать лук. Да, верно. Таким образом, не получается иметь колчан с различными стрелами разной жесткости, да, и менять их, когда захочется. Да, это не гольф. Придется выбрать что-то одно. Так что, выбрав стрелу, нужно настроить лук именно под нее и не смешивать одно с другим. Так, переходим от стрел к наконечникам. Фиксированные, механические, определенно фиксированные. Почему? Когда только начинаешь заниматься стрельбой, приходится делать это при минимальном усилии натяжения, только с фиксированными лезвиями. Просто не получится с механическими. Это лет 14? Да, когда мне было 12-14, я пользовался только наконечниками Мази с тремя лезвиями. В 2000-х было лишь несколько надежных производителей, Мази был одним из них, поэтому я пользовался их продукцией 3-4 года. А когда мне стало уже 15, я перешел на Magnus, на Стингера с четырьмя лезвиями. По-моему, они весили 85 грамм, так как натяжение было маленьким, а скорость стрельбы придать нужно. А потом, когда я начал вести свой канал на YouTube в 2015 году, понял, что механические наконечники — это то, что обязательно нужно опробовать. Так что я перешел на них. был нормальным, также получал добычу, но не было сквозного проникновения. Был случай, стрела идеально вошла в бок, она должна была пробить легкие, но что-то пошло не так, и стрела изменила направление уже внутри зверя. Рядом не было другого животного, но я все равно расстроился. Конечно, я потом нашел оленя. Он пробежал всего около 70 ярдов. Однако в 2015-м, после выхода нового наконечника Black Hornet от Magnus, я вернулся к фиксированным наконечникам. О, тот короткий, да? Да, он очень компактный, мне это нравится. Знаешь, для меня очень важна надежность. Не люблю легко гнущиеся лезвия и стержни. Так что я использовал короткие наконечники Black Hornet с огромным удовольствием. Понял. Спасибо тебе большое. Нет, мы еще не заканчиваем, но все же. Спасибо тебе за рассказ о том, что сквозного выстрела может и не быть. Потому что я как раз хотел тебя спросить об этом. Потому что это как раз то, из-за чего я не хочу использовать слово «проникся», но из-за чего я перешел на фиксированные наконечники. Я начинал с арбалета, затем перешел на блочный лук, хоть и не знал ничего о его настройке. Позже я, конечно, узнал об этом больше, практически сразу после того, как перешел на фиксированные лезвия. К тому времени я уже видел, что один мой выстрел отличается от другого, и то, как они отличаются от выстрелов других людей, которых я обучал. Видел то, как люди добывают оленя, получая ужасное проникновение механическими наконечниками, в том числе стреляя из мощных арбалетов. Поэтому я начал изучать этот вопрос. Все мне говорили: «Хочешь идеального проникновения? Используй фиксированные лезвия». И я начал использовать их. Но стрела летела не так, она просто падала. Я начал читать дальше, таким образом я узнал о настройке лука. Ходил по различным арчери-магазинам, чтобы мне пояснили и настроили мой лук. Но они его настраивали под себя, а мне нужно было, чтобы настроили под меня. Так что пришлось приобрести лучный пресс, и с тех пор моя жизнь улучшилась. О, я знаю это чувство, когда у тебя есть пресс, и хочется настроить лук даже тогда, когда он не сбит. Да, да, именно. Знал, что ты меня поймешь. Но, возможно, еще и другая ситуация. Вроде бы все хорошо. Хорошее пробитие, отличные наконечники. Но вот что-то меняется. Решаю, что пора поменять длину натяжения в ту или иную сторону. Но вот незадача. Мой приятель по охоте, его зачастую можно услышать в моих подкастах, взял мой пресс на несколько дней. Я ни за что не пойду на охоту, так как знаю, что мой лук не настроен на все 100%. Поэтому я буду ждать, пока друг не вернет мне пресс. Настрою лук, и только тогда пойду на охоту. Знаю, это сумасшествие, но я не могу иначе. Знаю, что хоть лук и не идеален, я все равно добуду оленя с расстоянием 20 ярдов. Стрела полетит как надо, но все же мысль о том, что лук не идеален, не даст мне пойти в лес. Соглашусь на все 100%. Это ужасно. Да уж. Итак, ты все еще занимаешься стрельбой по мишеням и 3D? Да. Правда, в этом году я не занимался 3D, начиная отходить от этого, так как этот вид мне уже не так близок, как тогда, в детстве. Но вот стрельба по мишеням в помещении — это по мне. Она и охота — это две мои страсти. Полевая стрельба не нравится совсем, то ли дело в помещении. Я даже подумывала над тем, чтобы принять участие в турнире Lancaster Classic в январе. Надеюсь, что у меня получится это сделать. А когда ты принимаешь участие в этих событиях и общаешься с другими участниками, кого ты больше замечаешь? Мне просто интересно узнать соотношение. Кого больше? Чисто стрелков по мишеням или еще и охотников? Ну, как сказать, в стрельбе по мишеням очень много подвидов игрок. Есть, скажем так, профессионалы, которые занимаются всем. Они занимаются в открытом классе, используют длинные стабилизаторы для луков. Все это выглядит довольно необычно, очень необычное оборудование. А еще у них невероятно толстые стрелы. Но я занимаюсь в классе охоты из лука, или попросту в охотничьем классе. Объединяет в себе 3D и таргет. И мы уже следуем всем правилам охоты с луком. Стреляем с охотничьими прицелами, используем пипсайты и стрелы никак не больше 23 в диаметре. Мои алюминиевые стрелы такие же. Наши стабилизаторы могут быть только вплоть до 12 дюймов в длину. Мы не можем стрелять из луков с усилием натяжения больше, чем 60 фунтов. На соревнования в охотничьем классе большинство людей приходят просто со своими охотничьими луками. Все они короткие, это си до си, и все они под цвет камуфляжа. У нас даже набедренные колчаны под цвет камуфляжа. Некоторые парни даже используют спусковой крючок вместо того, чтобы натягивать его рукой. Так что все ребята — это охотники, знаю только одного, кто просто приходит на занятия пострелять и не выбирается в лес. Понял. Следующий вопрос такой. Помогает ли хоть в какой-то степени стрельба по мишеням, то есть и 3D, и таргет в реальной охоте? Да, на все 100%. А в каком именно плане? Когда люди меня спрашивают, что вызывает больше стресс, выстрел в оленя или выстрел по мишени размером с монету на расстоянии в 20 ярдов, я им отвечаю, что я бы предпочел зверя перед глазами. Потому что подготовка к успешному выстрелу по такой цели посредством тысячи тренировочных выстрелов выматывает куда больше и заставляет понервничать. Особенно если речь идет о соревнованиях, да? Особенно если ты пытаешься победить в финале. А, это точно, знаешь? В прошлом году, когда я дошел до финала, на кону было несколько сотен долларов, и все, что оставалось, это попасть по этой маленькой монетке. Рядом со мной стоял парень, уж точно не хуже меня, по крайней мере, он все делал так же. Это действительно щекочет нервы. А ведь 20 ярдов — это то расстояние, с которого приходится стрелять большинство охотников. Мы, конечно, тренируемся также с 40, с 50 ярдов, но если ты можешь выстрелить с 20 в настолько стрессовой ситуации, то ты готов и к охоте. Значит, участие в подобных турнирах помогает тебе сохранять стойкость, моральную стойкость. И когда показывается олень, твой шанс не упустить его гораздо выше, верно? Абсолютно. Но я все равно испытываю мандраж. Помню, я впервые испытал его, будучи ребенком, когда впервые увидел оленя. Мандраж появился, несмотря на то, что раньше я никогда не испытывал ничего подобного. Сокращается каждый мускул в теле. Точно. Когда все кончено, чувствую, будто ты мешки ворочил, да? Все тело просто ломит. Да, и пот течет рекой, и становится холодно, даже если на улице жара в октябре. Если ты никогда раньше этого не испытывал, ну или если ты забыл об этом чувстве. Так было со мной, перед тем, как я занялся стрельбой действительно серьезно. Я просто забыл, что так может быть. Несмотря на тренировки, на пробежки и прочие попытки держать себя в тонусе, ты никогда не сможешь воспроизвести эти моменты. Слушай, а вот этот мандраж, который ты испытываешь перед зверем, это примерно то же чувство, как и на соревнованиях в решающий момент? Если говорить обо мне, то да, то же самое чувство. У меня тоже так. Хоть я никогда и не участвовал в соревнованиях или турнирах по стрельбе, но принимал участие в профессиональных спортивных мероприятиях. Поэтому да, я с тобой солидарен. И из-за этого можно допустить какие-нибудь глупые ошибки, несмотря на долгие и упорные тренировки. Но знаешь... Я рад, что у тебя происходит так же. Я думал, что ты на пару шагов впереди, так как ты всегда поддерживаешь форму, тренируешь мышцы даже в периоды передышки, но тем не менее испытываешь то же самое. Да, да, абсолютно. Таким образом, поддержание моральной стойкости тоже очень важно, очень важно. Ты можешь выполнять какие-то действия механически, но моральная стойкость, я бы сказал, это 80% успеха. Итак, у меня осталось еще как минимум 1000 вопросов, которые я хотел бы обсудить. На большинство я могу знать ответы, но уверен, нашим слушателям это будет интересно. Не все из них охотники, некоторые занимаются лишь стрельбой по мишеням, 3D или таргет. Некоторые все же охотники, но тем не менее никогда не держали в руках лука. Так что эти ролики смотрят абсолютно разные люди. И я уверен, что им будет очень интересно узнать о твоей подготовке, о том, как ты взбираешься на деревья, где ты хранишь свой лук, не забываешь ли ты свой релиз. Или забываешь? Нет, нет, не забываю, даже беру еще один. Но, конечно, мы не сможем обсудить всего, а только охватим самое важное. Меня сейчас интересует одна вещь, которая становится все популярнее, даже в России. И это охота с седла. Ты знал, что я в конечном итоге спрошу об этом, я просто не мог удержаться. Можешь рассказать? У тебя был опыт стрельбы из лука, сидя в седле? Да, был. Никогда не забуду то ATA-шоу, когда ты ко мне подошел, мы разговорились, и я сказал тебе, что никогда не буду охотиться с седла. Да, я ведь тоже поначалу был против седла. Здесь у меня есть хороший приятель в Пенсильвании, примерно в 40 минутах езды. У него тоже свой канал на Ютубе. Когда мы с ним познакомились и начали общаться, вместе охотились на индюков. А когда мы задумались о совместной охоте на оленя, то возник вопрос, а как мы это сделаем? У меня есть навесной тристенд фирмы XOP, я его использую при мобильной охоте. Но у этого парня ничего подобного нет. Вдвоем на тристенд не залезешь. И у меня возникла мысль. О, как было бы здорово, если бы я был в седле, а он на тристенде. Но в марте этого года у меня сильно заболела спина. И эти боли вернулись в конце июля. Так что долго сидеть для меня, хоть на стуле или даже в кровати, для меня не вариант. Очень быстро устает спина, и это быстро может обернуться пронзительной болью. Так что мысль о том, что я могу быть в седле, могу стоять или отклониться назад, иметь опору под ногами. Кроме того, я не могу сидеть спокойно, мне нужно хоть какое-то движение, менять позиции. Да-да, и это все реально, потому что есть скользящий ремень, так что седло легко можно сдвинуть в сторону. Верно. Я подписался на канал Гаррета на DIY Sportsman несколько лет назад и сделал себе некое подобие седла. Планировал также приобрести альпинистскую страховку, так как пользовался обычным тросом. А ввиду того, что я еще и высокий, то мне приходилось крепить его на определенной высоте, иначе трос натягивался слишком сильно, не знал, куда деть свой локоть, все мешало. Так что я очень хотел альпинистскую страховку, которая крепится вокруг талии. Я уже почти ее собрал, у меня были веревки и прочее. Потом сел на современное седло, и, о боже, это было прекрасно, но изменило мою жизнь. Сейчас я не представляю охоту без него. А насколько оно легкое, компактное? Все снаряжение умещается в рюкзаке, даже лесенка. Повторюсь, это замечательная вещь. Эх, надо было прихватить с собой и показать тебе мои треугольные ступени фирмы Wild Age. Вспомнил о них на полпути сюда. Ну, думаю, тебе будет интересно на них взглянуть. Мы купили их вместе с моим приятелем. Они довольно дорогие. А я купил Primal Tree Stand. О, ты все-таки купил их? Да, у них такие же ступеньки. Ну да, примерно то же самое. Если честно, они представляют собой нечто другое. В последнее время часто ими пользовался. Когда я их устанавливал, они погнулись. Поэтому Wild Edge намного лучше. Думаю, дело в материале. Возможно, эти из более мягкого материала. Да, думаю, что так. Но Primal ступени идут с неудобным ремнем. Я первым делом его заменил на другой, толщиной 7 мм. Не знаю, сколько ты используешь, но я вешаю 3 ступени во время тренировок в качестве платформы для ног. О, нет-нет, я пользуюсь платформой Predator. А, Predator, значит, на дерево ты взбираешься с Wild Edge? Понял. Да, у меня 4 ступени и лестница. Веревочная лестница с карабином. ставлю одну ступень настолько высоко, насколько могу, примерно на 2 с лишним метра. Затем цепляю за нее карабин с лестницей. Взбираюсь на ступень, встаю на нее. Потом креплю вторую ступень на высоте поднятых рук. Снова цепляю карабин и взбираюсь. Таким образом, первая ступень на высоте 2 метров, вторая 4-5 метра, третья 7-8 метров, что равняется 25 футам. А ты сам делал эту лестницу? Нет, купил на Амазоне за 40 баксов. А, то есть это веревочная лестница от Black Diamond. Я думал об этом, сейчас у меня алюминиевая лестница фирмы API. А у меня от Lone Wolf. Я смотрел на Lone Wolf, но мне не нравятся чередующиеся ступеньки, то ли дело по обе стороны. У тебя ведь тоже большая нога? Я обычно ношу большие охотничьи ботинки в холодную погоду, так что мне нужна платформа побольше. Поэтому я пользуюсь именно такой, взбираюсь на высоту около 17 футов, чего для наших мест, даже для Нагорья, вполне достаточно. Ну, да, сказав про 25 футов, перегнул. Это слишком высоко. И в этом, по сути, нет смысла, так как колени все равно под конец сезона замечают охотника даже на такой высоте. И более того, когда олень подошел, между ним и охотником слишком много ветвей. Выстрел все равно возможен, но угол слишком велик. Так что находиться на высоте 20 футов может быть и хорошо, но есть несколько моментов, из-за которых это может быть и плохо. Но самое главное, надеюсь, мне вскоре удастся поехать в Россию и поохотиться с луком там, а это значит, что я возьму с собой оборудование. И представь, что нужно также брать с собой тристенд, ну или приставную лестницу, а это очень большой вес. И, соответственно, трата денег на перевес багажа. Слишком много проблем. Но вот с седлом все проблемы решены. Да, да, но весит это всего ничего, 8-10 фунтов, включая абсолютно все. Да, 4 ступеньки, веревочная лестница, есть еще платформа для ног, но она тоже алюминиевая, плоская, небольшая и тем не менее надежная. Это мне нравится больше всего. Можно обойти весь ствол, наступать на любую часть платформы, не боясь, что она поедет. Но да, она была дорогой. Но ты ведь часто ей пользуешься, так ведь? Уверен, весь сезон. Да, да, я хожу с ней раз по 100 на охоту. Вот и я в прошлом году провел на охоте 6 полных дней, а это 10 многочасовых пребываний на ней. Вплоть до ноября. Нормально. Так и должно быть. Здорово. А когда там школа начинается? На следующей неделе? Да, выхожу в следующий вторник. А я вылетаю в Россию в следующем месяце, ну, через 3 недели. Заберу там 2 щенков для охоты на медведя. Ты говорил, что у вас тоже есть, да, медведи? Да, да, много. А охота на них с собаками разрешена? Нет, к сожалению, нет. Все, что можно делать с собаками, это охота на енотов и поиск подранка. Ну и, наверное, при охоте на водоплавающую дичь. Да, да, конечно, собаки ее приносят. В Южной Вирджинии, как и в самих горах Апалачи, есть традиция отправляться в Северную и Южную Каролину, как раз в этих местах семья Плот и вывела свою известную породу гончих. Как раз там люди охотятся на медведей с собаками. Так что я присматривал себе американскую гончую. Здесь довольно много разных видов, помимо плотхаундов. Но, знаешь, я все же решил поехать в Россию и взять себе русских собак. Что, собственно, я и собираюсь сделать. Почитал очень много литературы на этот счет, так что уверен, все будет хорошо. Итак, я уже забыла, с какой темы мы перешли на медведей. мы говорили о седлах. Ну да ладно. Мы приблизились к завершению. Жду твоего приезда в ноябре. Запишем еще один подкаст. Возможно, обсудим технику охоты на оленя более детально. О, с удовольствием. Методы, способы и все подобное. Конечно, в России нет белохвостых оленей, невозможно. Наши слушатели скажут, да зачем мне тогда это смотреть? Но смысл в том, что олень остается оленем. Есть различия, но все же больше сходств. Все они млекопитающие. Да, верно. У них всех уровень тестостерона повышается в определенное время, благодаря чему они начинают высматривать самок. А это наше преимущество. Так что сходств действительно много. Таким образом, когда мы говорим о нашем опыте охоте с луком, о том, как олени уворачиваются от стрел, или о множестве других вещей, да-да, согласен, очень много тонкостей. Так что у нас очень много тем для обсуждения. Спасибо тебе большое за... О, нет, стоп, еще кое-что. Конечно. Пожалуйста, дай нашим слушателям, особенно тем, кто увлекается охотой с луком, какой-нибудь совет. Или, может, скажи что-то приободряющее, воодушевляющее. Ну, хоть что-нибудь. Будьте уверены, на 100% вы можете охотиться и делать это с луком. Поначалу будет сложно добыть оленя, сложно тем, что и стрела может полететь не так, и олень может вас учуять и тому подобное. Но ни в коем случае не опускайте руки. Вы можете это делать. И с рекурсивным луком, и с арбалетом. Когда вы начнете охотиться, вы начнете больше понимать повадки и реакции оленей, как вы можете улучшить себя для достижения успеха. Все это посильно, и всему можно научиться. Как я уже говорил, в Пенсильвании есть люди, которые используют рекурсивные луки с усилением натяжения от 35 до 45 фунтов. Арбалеты набирают все большую популярность. Но это вовсе не значит, что вам нужно иметь очень мощный лук. Учитесь у других людей, даже у стрелков по мишеням. Они смогут вам помочь не меньше охотников, по крайней мере, в Пенсильвании. Общайтесь с людьми, которые стреляют из лука и которые знают о природных процессах. Всем можно овладеть. Это не так сложно, как кажется. Конечно, найдутся люди, кто предпочтет охоту с ружьем, но в тот момент, когда вы получите первую добычу, это будет наградой. Да, точно. Здесь, в Америке, у нас очень богатая история охоты, особенно охоты с луком. И осознание того, что ты принимаешь в этом участие, что ты часть этой истории, это действительно нечто ценное и особенное. А ты когда-нибудь находил наконечники каменного века? Да, их здесь довольно много. О, вот здорово. Я сейчас копаю яму под холодильную камеру на заднем дворе. Очень надеюсь, что я когда-нибудь ее найду. Найдешь какой-нибудь острый камешек и закричишь «Я нашел!» и будешь хранить его, как зеницу ока. Я очень надеюсь, что мне удастся его найти. Моя жизнь преобразится. Да, это было бы круто. Еще раз спасибо тебе. Мне только в радость.